بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. دالي أفتر قوليت ونؤمن بفتنة القبر وهي سؤال الميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين. فيقول المؤمن ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد، وأما الكافر والمنافق فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. ونؤمن بنعيم القبر للمؤمنين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ونؤمن بعذاب القبر للظالمين الكافرين، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. والحديث في هذا كثيرة معلومة، فعلى المؤمن يؤمن بكل ما جاء به الكتاب والسنة من هذه الأمور الغيبية، ولا يعارضها بما يشاهد في الدنيا، فإن أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا لظهور الفرق الكبير بينهما، والله المستعان.
Мы верим в испытание в могиле, когда усопшего спрашивают в ней о его Господе, религии и о пророке. Всевышний Аллах говорит: Аллах поддерживает верующих твердым словом в этом и будущем мирах. Правоверный скажет: мой Господь Аллах, моя религия Ислам, а мой пророк Мухаммад. А неверующие, лицемер ответит: я не знаю, я слышал, как люди говорили что-то и повторяя это. Мы веруем в то, что правоверные будут испытывать в своих могилах удовольствие. Всевышний Аллах говорит: тем, которых ангелы упокаивают праведными, говорят они: мир вам, войдите в рай, воздаяние за то, что вы совершали. Мы веруем в то, что нечестивые безбожники встретят в своих могилах наказание. Всевышний Аллах говорит: о, если бы ты видел, как нечестивые пребывают в пучинах смерти, а ангелы простирают к ним руки, чтобы лишить их жизни, и говорят: расставайтесь ныне со своими душами, сегодня вам воздадут унизительным наказанием за то, что вы возводили на Аллаха навет и пренебрегали его знамениями. Об этом свидетельствует множество известных хадисов. Каждый верующий обязан уверовать во все скрытые от нас явления, описанные в Коране и Сунне, и не отвергать их, опираясь на то, что он видит в мирской жизни, ибо будущая жизнь несоразмерима с жизнью мирской из-за великой разницы между ними, а Аллах наш помощник в этом деле.
Как говорит автор, рахимахуллах, дальше мы верим в фитнатуль кабр, то есть вопросы могилы, испытания могилы. Мы знаем, что каждый человек проходит несколько этапов своего существования. Первый этап – это его небытие. Небытие до того, как он создается Аллах Субхану ва Тааля. После этого этап его – это внутриутробная жизнь, то есть жизнь в утробе матери. После этого его жизнь в этом мире, мире испытаний, где он совершает деяния. Жизнь его в этом мире более совершенна, чем его жизнь в утробе. Это более высокий уровень жизни, более высокий уровень существования. Потому что Аллах Субхану ва Тааля говорит: и вы выходите из утроб ваших матерей, не зная ничего. Не зная ничего. Следующий этап потом, это переход его в жизнь, барзах, промежуточная жизнь между этой жизнью и жизнью последней. Жизнь в барзахе, она более совершенна, чем жизнь в этом мире. Почему? Потому что жизнь в этом мире отличается нестабильностью и неопределенностью некоторой. Хорошо? И здесь человек не может радоваться наслаждению полностью. Почему? Потому что, как сказано, как можно наслаждаться этой жизнью, если здесь есть воспоминания о смерти и о старости. То есть даже если у тебя все хорошо, и ты получил в этом мире многое из того, что хотел, все равно ты, вспомнив только о смерти или вспомнив только о старости, сразу потеряешь наслаждение, омрачится твое наслаждение. А барзах, он стабильный, там уже стабильность. Если человек богобоязненный, верующий, то там он уже обретает стабильность. Уже нет там для него опасности того, что что-то изменится в худшую сторону. Поэтому та жизнь, она что? И он уже там вкушает некоторое наслаждение из рая, потому что его, из его могилы открываются... Открывается дверь в рай, Хорошо. Поэтому та жизнь, она более совершенна уже, чем эта, в барзахе. И, конечно, последняя жизнь – это самая совершенная жизнь и самая совершенная связь духа с телом. Там уже человек, если он верующий, он испытывает такое наслаждение, которое не испытывал никогда. Автор говорит, мы верим в фитнатур-кабр, то есть в искушение могилы или в испытание могилы. Мы верим, что это истина, потому что на это указывает Куран, на это указывает пророк, саллаху алейхи вассалям, очень четко. Что такое испытание могилы? Это когда люди в своих могилах спрашиваются ангелами о том, кто их Господь, это первый вопрос. Второй вопрос, какова твоя религия? Третий вопрос, кто твой пророк? Эти три вопроса, на которые отвечает человек в могиле, и они изложены в книге или в послании шейха Мухаммада ибн аль-Вахаба, Тамими, рахимахуллах, который называется Саласат-уль-Усуль, который мы с вами проходили уже, да? Как бы ни умер человек, как бы ни был он похоронен, на земле, в море, разбросан, растерзан, съели ли его животные, или взорвался самолет в воздухе, все равно человек пройдет испытание могилы. Все равно пройдет фитнатуль-кабр. Все равно его спросят об этих трех вещах. Если он был верующий, то он даст ответ на эти вопросы. Потому что Аллах Субхану Таля говорит, укрепляет Аллах тех, которые уверовали, твердым словом в этом мире и в ахира. И пророк Саусалям сказал, что укрепление верующего в ахира это что? Это его ответы на вопросы в могиле. То есть Аллах укрепит человека и позволит ему ответить на вопросы в могиле. Он скажет, Рабби Аллах, Господь мой Аллах, религия мой ислам, пророк мой Мухаммад. Что касается кафира или мунафика сказано, то они не смогут ответить на этот вопрос. Хадис даже больше подходит кому именно? К мунафику. Почему? Потому что кафир, он и не знает вообще, он и здесь не знал этого. Или не хотел знать. Мунафик, он в этом мире как будто бы произносил эти слова. Мой Господь Аллах, он говорил, моя религия ислам, мой пророк Мухаммад, алейхиссалату ассалям. Здесь он как будто это говорил. Может, очень красноречиво говорил. Но там не сможет, потому что там не на внешние слова смотрят, а там смотрят на то, что было у человека в сердце. Там из сердца идет. Поэтому он будет говорить там ха-ха-ха-ха. Пророк ассалям, ха-ха, то есть ха-ха-ха-ха. То есть я не знаю, что-то слышал, но не знаю. И эти слова указывают на что? Вот это, ага, что он как будто знает что-то, он при жизни говорил это, а здесь не может вспомнить, не может выговорить. И от того сильнее его мучение. Если человек вообще не знал и ничего не может сказать, это одно. Но если он знает и силится вспомнить, но не может сказать, мучение его от этого и сожаление его сильнее от этого. И поэтому сказано, я слышал, что люди что-то говорят, и я тоже это говорил. И так это, что касается фитнатур-кабр, то есть искушения или испытания в могиле. Испытания в могиле. Верить в это относится к вере в судный день. К вере в последнюю жизнь. В последний день. Почему? Если кто-то скажет, это же еще не последний день, это же еще не последняя жизнь. Потому что как сказано, что когда человек умирает, для него начинается уже что? Его кияма. Для него начинается уже его судный день. Дальше автор говорит, и мы верим в наслаждение могилы, наим-уль-кабр для верующих. Так мы верим в мучение могилы для неверных, для кяферов, и верим в наслаждение могилы для верующих. Аллах Субхану Таля говорит, «Валяу тара изи вгалимуна фи гамаратиль мут». Если бы ты видел, как нечестивые, как беззаконники пребывают в пучине смерти. Ангелы протягивают к ним руки и говорят, ахриджун фусаком, выводите, изводите свои души, выводите свои души. Альёма туджзауна азабалю. Сегодня вы получите кару. Кару унизительную. Бима кунтум такулуна аляллахи гайраль хакка. За то, что говорили об Аллахе ложь. Ва кунтум анаяти тастакбирун. И возвеличивались над его знамениями. И много других хадисов, которые указывают на это. Поэтому верующий человек обязан верить во все, о чем сообщается в Коране и Сунне по поводу мучений могилы и наслаждения могилы. не противопоставлять этому свой разум или то, что ты видишь в этом мире. То, что я вижу в этом мире, оно заставляет меня сомневаться, что это будет. Хорошо? Потому что этот мир, его нельзя сравнивать и проводить аналогию между ним и миром вечным. Так мы верим о наслаждении в могиле для верующих. Подтверждение или утверждение того, что верующий испытывает наслаждение в могиле. Это акида аля сунна валь джамаа. Доказательство, слова Аллаха субхана ва тааля. Аллазина татаваффахуму аль-малаикату тайибин. Тех, которые ангелы упокаивают благими. Благими, то есть с хорошей акидой, с хорошими убеждениями, с хорошими деяниями. Якулуна саламун алейкум. Ангелы говорят им: мир вам. Саламун алейкум. Удхулю аль-джанната бима кунтум таъмалун. Входите в рай за то, что вы совершали. Входите в рай за то, что вы совершали. Когда сказано сегодня, то есть. Мир вам, они говорят. Когда они его упокаивают, они говорят ему это. Мир тебе. Входи в рай. Кто-то, если скажет, а как же человек же входит в рай потом, после судного дня уже. Скажем ему: да. Так что дух его соединяется с телом, совершенной связью, он входит в рай. В этом состоянии, в самом совершенном, да, это будет судный день. Но, когда он умрет уже, из могилы его расширяется, его могилы простор, открывается туда дверь в рай. Поэтому ангелы говорят: входите в рай им, потому что души их будут в раю. Потому что в достоверном хадисе сказано, что для верующего расширится могила его, для верующего человека. И придет к нему в могилу из рая запах его, благоухание его, наслаждение его. То, что будет усладой очей для умершего. Итак, ангел говорит: входите в рай за то, что вы совершали. Внимательно. За то, что вы совершали. В хадисе сказано, что пророк Саусам говорит: никто из вас не зайдет в рай за то, что он совершал. Как совместить то с этим? Там сказано в аяте: бима кунтум та'малун. Входите в рай за то, что вы совершали. В хадисе: никто не войдет в рай по своему деянию. Как совместить? Частица ба, вот это вот, бима кунтум та'малу, или би'амали, она имеет два смысла в арабском языке. В аяте она имеет смысл причины. То есть входите в рай по причине ваших деяний. Не цена это деяние. Так что ты дал, как здесь, например, 2 рубля и купил буханку хлеба. Хорошо? Стоит она так. Рая цена не твои деяния. Твои деяния не являются ценой рая. Они только причина, которую Аллах сделал для вхождения в рай. Понятно. А слова пророка Сасам: никто из вас не войдет в рай по своему деянию, здесь имеется в виду по своему деянию как? В смысле путем равноценного обмена. То есть, что рай стоит столько, сколько ты сделал деяний. Нет. Что твои деяния по сравнению с раем? Ты не заслужил его на самом деле. Это просто причина. Аллах сделал твои благие деяния причиной вхождения в рай. Это не настоящая цена рая. Хорошо? Потому что если Аллах субхану таля потребует от нас за те милости, которые он нам дает, равноценных действий, равноценных деяний, то есть как бартер, как обмен, хорошо, то даже самую маленькую милость его мы не сможем искупить нашими всеми деяниями. Сколько бы мы ни делали. И если Аллах будет с нами рассчитываться вот так вот, по справедливости, то есть я вам дал, и вы мне давайте, равноценное, тогда погибнем мы все. Тогда все непременно окажемся в убытке, несомненно, без всякого сомнения. Только одно дыхание, милость дыхания, которое нам дает Аллах субхану тааля. Вот ты дышишь, даже не задумываешься об этом, что ты дышишь. А каждую минуту ты дышишь сколько раз? 18 или 20? Каждую минуту только. Тебе даже не трудно это делать. Все мышцы слаженно работают. Только эта милость Аллаха субхану ва тааля, все твои деяния не стоят его. Сколько ты поклоняешься в день Аллаха субхану ва тааля? Час, два, три, максимум четыре. Но есть люди, которые всю жизнь свою делают поклонением. Хамдулля, и к этому нам надо стремиться. То есть даже сон человека тоже может стать поклонением Аллаху. Если человек спит с намерением каким? Чтобы я сплю, чтобы запастись сил для того, чтобы поклоняться Аллаху. Если он с таким намерением делает, он может превратить свои даже простые действия в поклонение. Или он ест для чего? Для того, чтобы поддержать то тело, которое даровал мне Аллах, и чтобы набраться сил для того, чтобы поклоняться Аллаху. И так все другие вещи тоже. Поэтому успешный самый тот, который всю свою жизнь превращает в поклонение. Как велика роль намерения. То есть твое намерение может сделать простое твое действие, которое не является, казалось бы, поклонением, сделать его поклонением Аллаху Субхану Тааля. Но как бы ты ни поклонялся, даже если вся твоя жизнь поклонение, все равно ты даже самую незначительную милость Аллаху Субхану Тааля не сможешь отблагодарить за нее. А если ты даже будешь благодарен, то твоя благодарность сама по себе тоже милость от Аллаха. Это Аллах тебя направляет к тому, что ты становишься благодарным. И поэтому ты уже после этого должен благодарить Аллаха за то, что Он сделал тебя благодарным. А потом должен благодарить Аллаха за что? За то, что ты поблагодарил Аллаха, за то, что Он сделал тебя благодарным. И так бесконечно. Хорошо? И так это наслаждение могилы, потом автор говорит, и мы верим в мучение могилы для беззаконников. И доказательство приводит, если бы ты видел беззаконников, то есть кафиров, в пучине смерти. В пучине смерти, то есть агония их покрывает, смерти. Что значит, если бы ты видел? То есть вещь удивительная, вещь страшная, вещь ужасная, как это происходит все. И ангелы протягивают к ним свои руки. То есть нисходят ангелы, которым поручено забирать душу. Протягивают к ним руки, субханаллах, и говорят, выведите свои души. Почему они протягивают руки? Потому что все указано на то, что этот человек не хочет умирать. Он уже увидел, что с ним будет. Он уже понял, что с ним будет. И он старается во что бы то ни стало убежать от наказания. Поэтому его душа убегает в теле, растворяется то там, то здесь. Ангелы говорят, выводи, выходи. А он не хочет выходить из тела. Душа не хочет выходить из тела, она убегает. Ахриджу анфусукум, выводите сами себя. И сказано, аль-йаума туджзауна азабль-гун. Сегодня вы вкусите кару унизительную. Сегодня сказано, аль-йаум. Это что, на что указывает? На то, что есть азабуль-кабр, то есть мучение барзахской жизни, мучение промежуточной жизни. Хорошо? Вкусите унизительное наказание за что? Бима кунтум такулуна ля гайр-аль-хак. За то, что вы говорили на Аллаха ложь, это во-первых. Вакунтум анаяти тастакбирун. И за то, что вы высокомерились перед его знамениями. Две причины. Это доказательство из Курана. Что касается сунны, то доказательств из сунны множество. Хадисы мутаватир, которые указывают на то, что существует азабуль кабр. То есть мучение в барзахской жизни, в промежуточной жизни. Передано 26 сподвижников пророка, саллаху алейхи вассалям. И стал мутаватером в умме, в исламской. Как мы говорили с вами, Куран. Если читает даже самый большой шейх и ученый, и где-то ошибается, маленькие дети, или люди, которые ничего почти не знают, они то слышат ошибку и начинают что говорить. Нет, неправильно, исправляют. Потому что Куран знает вся умма. То же самое Азабуль-Кабр, вся умма знает. Аллах Субхану Тааля сделал это знание в умме каким? Общераспространенным, мутаватер. Все мусульмане в своих намазах перед салямом просят защиты у Аллаха от азабуль-кабр, от мучения могилы. Это даже более мутаватер, чем другие вещи, которые являются мутаватер. И дальше автор говорит, и много хадисов известных на эту тему. И каждый верующий должен верить в это, потому что об этом сказано в Куране и Сунне, если он истинный верующий. Потому что качество истинного верующего, Аллах Субхану Тааля начинает им практически свою книгу в первых аятах суры Аль-Бакара, сказано «Аль-Ладина юминуна биль-гайб». Те, которые веруют в скрытое. Если ты веришь в скрытое, то ты есть верующий. Поэтому ты должен верить в азабуль-кабр. Тело мучается или душа мучается в могиле, в барзахской жизни. В основном мучается душа. Тело, путь его к чему? К чему? К тлению, к исчезновению. В основном мучается душа. Но при этом и тело тоже вкушает некоторое мучение. То есть связь между телом и душой, она не исчезает вообще. Хорошо? Она остается. Это не та связь, которая в этом мире, но она остается. Другая связь, другое качество связи. Так, прежде всего, первичное мучение чего? В барзахской жизни, в могиле. Души, духа, рух. Он мучается. Вторично уже тело. В этом мире наоборот. В этом мире первичное мучение чего? тело, а рух, то есть дух, страдает он что? Вторично уже. Как бы не напрямую. То есть наоборот. Некоторые люди, алиязу билля, противопоставляют постулату, то есть принципу веры в азабуль-кабр, мучение могилы, тем, что якобы мы в этом мире не видим этого. Говорит, вот если раскрыть могилу, ничего ты там не увидишь. Не увидишь, как он сидит, мы его кладем в этот ляхат, в нишу, мы закрываем его еще кирпичами или досками, сейчас у нас здесь закрывают. Да? А вообще сунна закрывать чем? Кирпичами необожженными, да? И мы ничего там не видим, говорят они. На второй день, даже если открыть, ничего не видно, чтобы он сидел там, или какие-то следы мучений на нем, ничего не видим. Тело как было, так и осталось. Подобные вещи тоже говорят. Почему? Потому что они проводят аналогию, сравнивают этот мир с вещами, которые относятся к ахира, к загробному миру. Получается, что такие люди, они неверующие. Такие люди неверующие. Почему? Потому что они не веруют в гайб, не веруют в скрытое. Они верят только в то, что видят своими глазами. Какая же это вера? Какая же это вера? Верующий это тот, который, когда слышит, что сказал Аллах, сказал его посланник, сразу говорят хак, хак, хак. Это истина, это истина, это истина. Да, атеисты, материалисты, безбожники, они говорят, нет, мы же не видим этого. Мы же не слышим этого. Хорошо. Противопоставляя, то есть, или сравнивая этот мир с вещами загробного мира. Мы скажем им, что не сравнивай этот мир с ахира. Потому что разница между ними огромная. Разве ты не видишь человека, когда он спит? Он спит возле тебя. На нем одеяло. При этом, что с ним происходит? Он и в хадж уже сходил. Там, у себя в другом мире, который тебе не виден вообще. Ты на него смотришь, он спит под одеялом. А он там, в другом мире, он уже сходил в хадж. Съездил в Мекку. Женился, развелся. Хорошо? Ты ничего этого не знаешь. От тебя это скрыто. От тебя даже одеяло с него не упало. Хорошо. Это еще при том, что связь духа с телом во время сна, она более крепкая, чем связь духа с телом в барзахской жизни. Мы говорили, несколько есть видов связи тела с духом. В барзахской жизни она еще менее слабая, связь духа с телом. Поэтому почему же ты сомневаешься, что если в этой маленькой смерти, которая является сон, с ним происходят такие вещи, которые тебе не видно, он спит возле тебя, казалось, ты ничего не видишь. Почему ты сомневаешься, что в той смерти, которая сильнее, чем эта, великая смерть, большая смерть, где связь духа с телом гораздо слабее, чем у спящего с его духом, хорошо? Почему ты сомневаешься, что там могут быть мучения или могут быть наслаждения? Поэтому мы должны верить во все, что касается ильм-уль-гайб, вопросов ахира, покоряться этому и подчиняться, это есть качество истинного верующего. И автор говорит, потому что разница между этим миром и миром вечным, и миром барзахским, она огромная. Так же, как велика разница между верующим и сомневающимся. Верующий, который говорит, самияна ва саддакна, мы услышали и мы уверовали. Все это истина. А безбожник и атеист, он, который говорит, сомневаюсь или отрицает. Здесь некоторые вопросы, которые были заданы шейху. Один из вопросов, что есть мнение среди имамов Ахлиссунна валь-Джамаа о том, что можно свидетельствовать о рае для общепризнанных имамов прямого пути Ахлиссунна. И шейх, рахимахуллах, отвечает, что да, есть имамы, есть ученые, которые считают, что если умма единогласна отозвалась добрым словом о каком-то человеке, единогласно считает, что этот человек из Ахлюль-Джанна, из обитателей рая, что он из людей имана, из людей богобоязненности, то можно свидетельствовать для него о рае, как, например, четыре имама, основоположники мазхабов, самых известных, да, на сегодняшний день, или как Суфьян ас-Саури, или Суфьян ан-Уйейна, или другие из ученых, относительно которых умма единодушно в похвале высказаны в их адрес. Есть группа ученых, которые считают, что в этом случае можно свидетельствовать для них о рае. В качестве доказательства они приводят хадис пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, о том, что однажды он сидел вместе со своими сподвижниками, и мимо него проносили носилки с умершим человеком, с умершим мусульманином. И люди начали отзываться об этом умершем похвалою, говорить, что это хороший человек, хвалить его. И пророк саллаллаху сказал «ваджабат», то есть ему для него стало обязательным. Потом пронесли другую похоронную, прошла другая похоронная процессия, пронесли другого человека умершего, и люди высказывались о нем плохо, и пророк саллаллаху сказал «ваджабат», то есть тоже стало обязательным. Люди сказали о посланнике Аллаха, что стало обязательным. И он сказал, первые похороны вы похвалили этого человека, отозвались о нем добром, поэтому для него стал обязательным рай. А второй человек, вы о нем отозвались плохо, и обязательным для него стал ад. Антум шухада Аллахи филь ард. Вы свидетели Аллаха на земле. Поэтому, опираясь на этот хадис, который приводится у обоих имамов, у Бухари и Муслима, некоторые ученые добавили к мнению Ахля Сунна валь Джамаа относительно свидетельствования для кого-либо из конкретных людей о рае или об аде, добавили вот это вот мнение. Сказали, что если умма единодушно свидетельствует для кого-то человека о богобоязненности, имане, благе и о рае, то можно свидетельствовать для него. Это мнение придерживался, в частности, шейх Ислам Ибн Таймия рахимахуллах. Но мы сказали, что большинство имамов, авторов книг по акиде, они не упоминают вот это вот третье мнение. Хорошо? То есть, какое мнение? Что если все единодушно высказываются о ком-то похвалою, то для него можно свидетельствовать о рае. И потом шейх Усаймин говорит, ну и вообще, какая польза от того, свидетельствую я или не свидетельствую? Хорошо? Потому что свидетельствую я о рае для конкретного человека, если на это нет довода из Курана и Сунны, то есть не свидетельствует Аллах и не свидетельствует посланник для этого конкретного человека о рае, то тут ты находишься как бы между двумя положениями. Либо ты впадаешь в грех, хорошо, либо ты избавляешься от греха. То есть либо грех, либо просто нет греха на себе, если ты свидетельствуешь для какого-то конкретного человека. Хорошо? Поэтому, да, предположим, какой-то человек умма единогласно свидетельствует для него о том, что он богобоязненный и так далее, и так далее. Но ты берешь и свидетельствуешь тоже для такого человека. Ты в каком положении находишься? Либо ты прав, то есть ты как бы уберегся от ошибки и греха, либо ты попал в грех. Хорошо? Если бы ты находился между двумя положениями такими, что либо ты можешь попасть в грех, либо, может, ты заработаешь награду за свое свидетельствование. В данном случае награды нет. Хорошо? То есть либо грех, либо просто отсутствие греха. В таком случае предпочтительнее вообще не свидетельствовать. Хорошо? Если бы было так, выбор между грехом и наградой, можно было посмотреть, какой из них больше. Хорошо, какой перевешивает, чтобы выбрать, какой из них взять. В данном случае выбор между чем? Грехом или отсутствием греха. Поэтому лучше не свидетельствовать вообще. Взять сторону такую, чтобы не впадать в грех. Поэтому мы говорим, говорит он, что да, эти имамы, мы свидетельствуем для них о том благе, которое они совершили, и о том, что мы надеемся и просим Аллаха Субхану Тааля, надеемся на то, что они из обитателей рая. Что касается нашего свидетельствования о том, в раю или они в раю, то все равно оно ничего никак не влияет. Если они в раю, то они и так в раю. Хорошо, если не в раю, то наше свидетельство ничего не меняет для них. Поэтому в данном случае лучше уберечься от какого-то суждения. Другой вопрос, который был задан шейху относительно того, можно ли свидетельствовать о рае или об аде для какого-то человека конкретного, говорить, такой-то в аду или такой-то в раю, на основании сновидения, на основании руя. Шейх отвечает, что да, сновидения иногда могут быть истиной. Если они подтверждаются какими-то косвенными обстоятельствами, хорошо, какими-то доказательствами, то есть какие-то косвенные подтверждения для этого сновидения, указывающие на его истинность. И могут сновидения быть причиной, то есть влиять на действия человека, то есть можно их учитывать в своих действиях, да. Но при двух условиях. Первое условие, что оно не должно противоречить исламу. То есть то, о чем там сообщается тебе в сновидении, не должно противоречить исламу. Если противоречит, в таком случае нельзя действовать сообразно сновидению этому. А второе, что должно быть караин, то есть косвенные подтверждения истинности этого сновидения. Например, первое условие и так это какое? Что оно не должно противоречить исламу. Предположим, человек тебе приходит и говорит: я видел во сне посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, он со мной говорил, я говорил с ним, и он мне сказал, вот такой-то, такой-то, хорошо, Зейд, Амар, ты очень устаешь на работе, хорошо, тебе трудно вставать утром на намаз фаджр, на утренний намаз, поэтому ничего, если ты не будешь вставать, не вставай на утренний намаз. Потом проснешься, когда выспишься, потом будешь делать. Хорошо? Что мы скажем? Можно ли принимать такое сновидение и говорить: да, действуй так, как тебе там сказано в сновидении? Нет. Почему? Потому что это сновидение противоречит шариату. Так, первое условие: сновидение должно поддерживаться Кораном и не должно противоречить шариату. Если противоречит, значит, мы не действуем сообразно этому сновидению. Если не противоречит, значит, можно действовать. Второе условие, мы сказали, это что? Наличие каких-то обстоятельств, подтверждающих истинность этого сновидения. И в качестве доказательств, доказательства или довода, который разъясняет это, можно привести хадис Сабита ибн Кейса ибн Шамаса, ради Аллаху та'аля ан, сподвижник, выдающийся сподвижник пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, у которого был очень звонкий, громкий голос, звучный такой. Хорошо. Поэтому он был из ораторов пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Когда был ниспослан Аллахом субхана ва тааля аят из суры аль-Худжурат: «Я ю аллазина аману ля тарфау асватакум фаука саути ан-наби», вы, которые уверовали, не повышайте вашего голоса выше голоса пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. «Ва ля таджхару ляху биль-каул каджхари баъдикум ли-баъд», и не говорите с ним громко, как вы говорите друг с другом. Чтобы не получилось так, что с ваши деяния станут тщетными, а вы даже не почувствуете этого. То есть все ваши деяния Аллах сотрет, аннулирует из-за такого вашего неуважения к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. А вы даже не будете знать об этом, что ваши деяния, оказывается, ваши добрые деяния, благие деяния ваши уже аннулированы Аллахом, стерты. И когда Сабит ибн Кайс, а мы сказали, что Сабит ибн Кайс, у него был очень звонкий, громкий голос, когда был ниспослан этот аят, он очень испугался. И он закрылся у себя дома и плакал, и даже не выходил к людям, боясь, что этот аят касается его, и что его деяния, из-за того, что он так громко разговаривает при пророке, саллаллаху алейхи ва саллям, что его деяния поэтому уже сведены на ноль Аллахом, стали тщетными, а он даже этого не почувствовал. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, увидел, что почему-то его долго нету, где он, стал спрашивать людей, они сказали: у посланника Аллаха, вот с того момента, как ниспослан был этот аят, он в своем доме сидит и плачет, и никуда не выходит. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, тогда послал к нему человека и передал ему радостную весть, бушра. Он сказал: «Иннака таишу хамида, ва тукталю шахида, ва тудхулю джанна». Передайте ему, Сабиту, что он будет жить славной жизнью и будет убит шахидом, умрет шахидом, и что он войдет в рай. Страх перед Аллахом, субхану таля, такой был у сподвижников. А страх перед Аллахом – это благая весть. Если человек боится Аллаха, то это одна из добрых вестей от Аллаха для человека. Чем больше человек знает Аллаха и знает религию, тем он больше боится Аллаха субхану ва тааля. И он, Сабит ибн Кайс, действительно прожил достойную, славную жизнь. Потом был убит шахидом в битве Ли-Ямама. И мы свидетельствуем для него о рае. Почему? Потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, засвидетельствовал для него о рае. Ради Аллаху тааля ан. Он сказал: «Ва тадхуль джанна», и войдешь в рай. Но когда он был убит в этой битве, на нем была кольчуга, были доспехи. И один человек из воинов проходил мимо и увидел, что он уже умер. И взял эти доспехи, забрал их. И забрал эти доспехи, снял с него и спрятал в одном месте под таким котлом, котел из глины, который был сделан. И возле этого котла там находились лошади. Лошади стояли вокруг него с поднятой ногой. Хорошо, с одной ногой поднятой. И один из товарищей, спутника Сабита бин Кейса, он увидел во сне Сабита бин Кейса. Сабит бин Кейс там сообщил ему про себя, вот что так и так со мной случилось. И сказал во сне, что вот мимо меня проходил человек такой-то, такой-то, и забрал мою кольчугу, снял с меня мои доспехи и положил в таком-то месте под вот этим вот котлом из глины. Хорошо. И там вокруг есть лошади, у которых подняты ноги, они стоят с поднятыми ногами. И Сабит бин Кейс сказал, когда проснешься, иди туда, к этому месту. Этот человек... И после этого Сабит бин Кейс, сказав это, что вот мимо меня проходил человек, снял кольчугу, спрятал в таком-то месте и так далее, после этого Сабит бин Кейс стал говорить этому человеку свое завещание во сне. То есть сказал, передай Абу-Бакру, что я завещаю то-то и то-то и то-то и то-то. Абу-Бакр был тогда халифом. И утром, когда проснулся этот человек, он пошел к Халиду бин Валиду, Халид бин Валид, то есть, который командовал, да, войском тогда, к Амиру, и сказал, что вот такой-такой я видел сон. И действительно пошли в то место, и под этим котлом, там, где эти лошади вокруг находились, там нашли доспехи Сабита бин Кейса. И потом передали Абу-Бакру, рады Аллаху Та'алан, и он выполнил то, что завещал Сабит бин Кейс. Этот сон, действительно, можно сказать, что этот сон истина. Да? Почему? Во-первых, мы два условия говорили. Первое условие, что не должно противоречить шариату. Второе условие – подтверждение. Да, подтверждение этого. И ученые говорят, что никого больше неизвестно в истории ислама, чтобы вот так вот человек умер, и после его смерти увидели его завещание во сне кто-то, да, как он завещал, и его было завещание потом выполнено. Ибн аль-Кайм, рахимахуллах, рассказывает тоже один из караматов, то есть один из чудес праведников, которые были даны Аллаху Субхану ва Тааля, шейх ислам ибн Таймия, рахимахуллах, в книге «Алям аль-Мукъин», шейх ислам ибн Таймия, рахимахуллах, некоторые были вопросы фикха, которые вызывали у него трудности. Хорошо? То есть трудные вопросы по фикху, которые озадачили его, и он думал над ними. И вот он увидел во сне пророка, саллаху алейхи ва саллям, и спросил его ответ на эти вопросы. И пророк, саллаху алейхи ва саллям, ответил на них шейху исламу. То есть это один из караматов, да, из чудес Аллаха субхану ва тааля, который он дает своим угодникам. В частности, он спросил шейху ислам ибн Таймия вопрос, да, во сне пророка, он спросил, задал ему вопрос о том, что если ты пришел на какие-то похороны, и ты не знаешь, или у тебя есть сомнения, ты колеблешься относительно того, мусульманин или не мусульманин этот умерший человек. Хорошо, и пророк, ему сказал, там алейка бишарт и ахмад. То есть, ставь условия у ахмад. То есть, как ставить условия? Когда ты хочешь сделать намаз, говори, о Аллах, если он, или хочешь сделать за него дуа, вернее, да, за этого человека, то говоришь, о Аллах, если он был верующим, тогда прости его. Хорошо? То есть, как бы ставишь оговорку такую. Одно из ответов, да, один из ответов, который шейх ислам ибн Таймия увидел во сне. И этот тоже ответ, он как бы подтверждается Кураном и Сунной. Где подтверждение в Куране и Сунне на это? Что можно так оговорку делать? Это аяты суры Нур, да, вопрос о Лиан. Лиан это что такое? Когда мужчина застал свою женщину, свою жену, да, совершающую прелюбодеяние, но у него нет доказательств, то есть нет четырех свидетелей, в таком случае он делает Лиан. Лиан это муж четыре раза свидетельствует, подтверждая свое свидетельство клятвы Аллахом против своей жены, потому что она совершила прелюбодеяние. Потом пятый раз говорит она «Ля'нат Аллах алей инкана мин аль-казибин». «Ля'нат Аллах алей», он говорит, «инкунту мин аль-казибин». То есть, да будет проклятие Аллаха надо мной, если я лгу. Хорошо? Здесь дуа против себя с оговоркой. Правильно? С оговоркой, если я лгу. То же самое потом она, то есть жена, говорит четыре раза свидетельствует, подтверждая свидетельство клятвы о том, что она этого не делала, и говорит пятый раз, что гнев Аллаха над ней, да пребудет на ней гнев Аллаха, если муж ее правдив. То есть, как бы Куран и Сунна подтверждают, да, правильность такой фетвы. Поэтому сон, Шейх Ислам Тайми увидел это во сне, и это подтверждается шариатом. Поэтому такой сон можно сообразно его действовать, да, принимать его в расчет. Хочется уточнить, сновидения не являются источником для шариата, хорошо? То есть на основании сновидений не меняется исламский шариат и не добавляется в него ничего в исламский шариат. Чтобы не подумали на основании рассказа о сне, сновидении Шейха Ислама Ибн Таймии, что это какое-то добавление в шариат, и что после смерти пророка Саллаллаху алейхи ва саллям он может передаваться откровения людям относительно исламского шариата. Хорошо, то есть изменение его, дополнение в него и так далее. Хорошо, нет. После смерти пророка Саллаллаху алейхи ва саллям, со смертью все, прекратилось уже изменение шариата какое-то или дополнение в него что-то. А почему мы говорим, что сон Шейха Ислама Ибн Таймии, почему можно сказать, что это сновидение истинное? Потому что подтверждается Кураном и Сунной. Хорошо, потому что в Куране мы приводили доказательства, да, вот аят о Лиане, в частности, о дуа с оговоркой, подтверждается. Поэтому сон этот, можно сказать, что он истинный. Это что касается этой темы. Саллаллаху алейхи ва саллям, 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 алейхи ва саллям,